Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 декабря, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня вместе с вами в прямом эфире. Вы можете звонить 7373948, код города 495. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Можете через смс-портал +7 925 48 94 8. Следим за лентами новостей. Давайте посмотрим, что в эти минуты появляется. На 1 час перенесено заседание ОПЕК. Плюс, как только что стало известно, оно состоится не в 16, а в 17 часов по московскому времени. Это с ленты агентства ТАСС. А вот что пишет в эти минуты РИА Новости. Заявление министра здравоохранения. В рекомендации медикам по ковиду включат средства коммуникации с инвалидами. Второе. Тинькофф введет комиссию на переводы клиентам Сбербанка по номеру телефона. Это вот то, что прямо сейчас появляется. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вы знаете, вчера заговорили о начале вакцинации в России. Сегодня буквально час или полтора назад было объявлено, что в Москве уже завтра будет открыта электронная запись на вакцинацию. Правда, еще не для всех, но прививки начнут делать в городе уже с 5 декабря. Насколько готовы мы к тому, что будут делать в виде прививок? Насколько готовы прививки к тому, что будут делать с нами? Это первая тема для обсуждения. А вторая тема – это число самозанятых граждан России, которое названо Федеральной налоговой службой России. В таком статусе, как сообщается, зарегистрировались 1 400 000 человек. Попытаемся понять, много это или мало.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера стало известно, что президент России Владимир Путин поручил организовать вакцинацию, не массовую, но масштабную, уже на следующей неделе. Речь шла о конце следующей недели. Сегодня в новостях речь идет о том, что массовую вакцинацию в России объявили с 7 декабря. В Москве тем временем ее объявили уже с 4 декабря. Буквально час назад объявлено, что с завтрашнего дня открывается электронная запись на вакцинацию спутником ВИ от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. Особо оговаривается, что на первом этапе для того, чтобы получить подобного рода вакцину, записавшись, потребуется справка с работы. Ну, то есть нужно будет доказать, что ты врач, учитель или сотрудник социальных служб. Мэр столицы Сергей Собянин сделал соответствующее заявление о начале вакцинации. Он сказал, что по мере поступления партии вакцины в ближайшие недели список категорий граждан, которые могут сделать прививку, будет расширен. Параллельно вы помните, что вчера появились первые сообщения о массовой вакцинации за пределами Российской Федерации, хотя сегодня в новостях уже написано, Россия начнет первой в мире вакцинировать граждан массово. Так вот, вчера появились сообщения о том, что массовая вакцинация на следующей неделе начинается в Великобритании. Там другая вакцина компании Pfizer. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос, насколько готова Россия к вакцинации, а второй вопрос, насколько вакцина готова ко встрече с гражданами России?
Первую часть спасибо большое, почти как министру здравоохранения на вопрос. Большая ответственность. Поэтому я могу сказать то, как должно быть, а то, как есть на самом деле, думаю, мы скоро узнаем в сообщениях с мест. Значит, тем не менее, значит, есть понятие, холдовая цепь. Это первый раз такая большая, такие высокие требования к этой холдовой цепи. Ну, потому что очень низкая температура, да, нужна для транспортировки. Это необычно. То есть вакцина не должна по дороге оттаять, иначе она пропадет. Это очень тяжелое дело, особенно учитывая наши расстояния и, так сказать, состояние дорожной сети и другой этой инфраструктуры. И количество холодильников, что немаловажно. Низкотемпературные холодильники тоже не так часто применяются, хотя бытовые есть, но здесь требуется и контроль температуры внутри на холодильниках. То есть еще нужны самописцы и все такое прочее. То есть все это прописано в документах, относящихся к вакцинации. И почему-то я думаю, что вот за это время, пока нашла речь усиленно во всех СМИ и в официальных источниках, что вот вакцина вот-вот будет, она зарегистрирована одновременно, Министерство промышленности нарастило бешеными, ну, высокими темпами производство как раз всего, что относится. Холодильные автомобили, холодильные вагоны, может быть, и холодильные контейнеры для самолетов, вот, и так далее, и так далее. То есть вся эта вещь, называемая логистикой, очень тяжелая и непростая. Вот. А еще и ведь и на местах, куда привезти, где вакцинировать, привезти ли людей в эти больницы, где будут стоять эти холодильники, привезут ли эти холодильники, наоборот, к людям куда-то. То есть непростая вещь, я очень желаю всем удачи, правда, от души.
Тогда, подождите, у меня еще один, вопрос к вам, и это вопрос, который касается, собственно, вот этой вакцины. Сегодня я слышал о том, что человек, когда будет приходить на вакцинацию, проведет там не менее часа, потому что нужно будет время на консультации с пациентом, пациента с врачом, на размораживание вакцины и какое-то время на наблюдение за пациентом. Скажите, то есть прямо при пациенте будут размораживать вакцину?
Да, так написано в инструкциях, то есть она должна храниться не больше там определенного, очень небольшого времени на столе, то есть конкретному на человеку. И я думаю, здесь должна вот сыграть роль, так сказать, наша цифровизация, вот используя официальный термин, что люди должны приходить строго там, я не знаю, QR-код, СМС-ка, какое-то время, то есть высочайшая организация должна быть. Ну вот сейчас, как всегда, вот у нас, я очень хочу похвалить министра Шойгу, потому что, ну, он колоссальные усилия прикладывает к спасению страны, в прямом смысле, без шуток. Значит, армия построила госпитали, за это отдельное, да, спасибо. А сейчас армия первая, как и положено, встречает врага. Они начали вакцинацию, и я уверен, что сейчас вот, ну, все-таки армия это не колхоз, прошу прощения, у всех колхозов. Особенно хороших. Там организация, я думаю, и есть, и как и должна быть, на высшем уровне. Вот они сейчас все отладят, и я думаю, поучаствуют в самом процессе вакцинации, по крайней мере, в обучении гражданских специалистов, четкости и выполнению безукоризненного всех требований. От этого зависит результат, конечно.
А провести вот время, да. Да. Еще один вопрос. Вчера было объявлено, что в Великобритании начинают массовую вакцинацию вакциной Pfizer, и сегодня уже вот заговорили о том, что чуть ли не послезавтра начинают вакцинацию здесь, в Москве, во всяком случае. И в связи с московской вакцинацией я вот неоднократно читал, что, мол, еще рано, еще она недостаточно отработана и так далее. По поводу Pfizer я этого не слышал. Вроде, насколько я понимаю, над любой вакциной работать надо примерно одинаковое время. Почему Pfizer не обвиняют в том, что их вакцина недостаточно проверена, а нашу почему-то обвиняют?
Дело не только на во времени. Вы понимаете, у каждой страны в этой области есть свое законодательство. Есть так называемое понятие фаст-трак, быстрый путь. Органы разрешительные, учитывая конкретную ситуацию с конкретным препаратом в конкретной стране, могут сокращать те или иные этапы клинических исследований. Я знаю, что наша вакцина вот гамалеевская, она давно вот разрабатывается, есть колоссальный опыт, то есть все наработки, которые были вот раньше, они все учтены и, собственно говоря, подтверждает ее высокое качество, отсутствие каких-либо сведений о неудачах, там, побочных эффектах каких-то запредельных, не дай бог, гибели кого-то, да, как было с конкурирующей одной из вакцин. Вот. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Но сейчас, конечно, остается вопрос самый главный, как эти люди отнесутся к реальной ситуации со заражением. Потому что одно дело – это тесты на титр антител, но они не всегда соответствуют уровню реальной вот защиты. Поэтому будем ждать с нетерпением, сжав кулачки, как говорится, с пятаками, там я не знаю где, чтобы люди, вакцинированные именно вакциной, а не плацебо, не болели. Или если болели, то в гораздо более легкой форме, категорически не умирали.
Еще раз подчеркиваем, что до сегодняшнего дня или до завтрашнего дня люди, которые получают вакцину на территории России, это участие в испытаниях, возможно, получение плацебо, а то, что объявлено сейчас, это уже гарантированная вакцина.
Не всегда. Вот я думаю, каждый раз будут человека предупреждать, потому что должно быть в некой форме подписано информированное согласие на эту манипуляцию. И там будет написано не плацебо или вакцина, это клинические исследования, у которых будет информация о том, что они участвуют в клинических исследованиях. То есть вероятность половина вакцины – это или плацебо. А те, кто будут вакцинированы конкретно, они, во-первых, как сказано, будут бесплатно вакцинироваться, что очень приветствуем, радостное событие. Вот. А второе, что они будут именно получать вакцину однозначно, и об этом будет сказано в том документе, который, я думаю, они будут получать.
Спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Итак, послезавтра в Москве начинается вакцинация. Давайте проголосуем. Вот мы уже неоднократно задавали вам вопрос, собираетесь ли вы вакцинироваться в ближайшее время? Вот и сейчас. 134-21-35. Да, собираюсь. При первой возможности запишусь. 134-21-36. Нет, не собираюсь. Боюсь, записываться не буду. 134-21-36. Голосование запустили, оно уже идет. Кто не верит нам, тот негодяй и хам. Кто не верит нам, тот прихвости не плакса. Наша вакцина самая лучшая вакцина в мире, пишет Эдмон. Ждать, сжав кулачки, это обнадеживает, пишет Роман из Штутгарта. А как вы предлагаете? Вы заранее знаете будущее? Вы умеете туда попасть в будущее и оттуда знать точно, что получится? 7373948, телефон прямого эфира. Елена Сергеевна пишет, интересно, но если в семье один человек сделает прививку, а другие нет, не будет ли опасности для остальных членов семьи? Вы когда-нибудь сталкивались с опасностью со стороны других, со стороны этого члена семьи, который, к примеру, вакцинировался от гриппа или других заболеваний? 7373948, телефон прямого эфира. Вакцина не гарантирует, что человек не заболеет. Но от вы же говорите об опасности вакцины. 7373948, телефон прямого эфира. Маргадон, нет, это не нашу вакцину, надо при минус 70 хранить. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495, этот номер набирайте, деревенский парень не будет. Я понимаю, но поэтому у нас и голосование. 134-21, мы пытаемся понять, меняется ли доля среди нашей аудитории, тех, кто говорит, не буду категорически. Или вот 572-й ждет, когда, кстати, он не единственный, не очень понятно, почему-то пишут, что публично должны привиться первые лица. Вот 572-му нужен Путин обязательно, кто-то еще написал, что правительство и депутаты Государственной Думы, многие люди уже заявляли о том, что они привиты. Не очень понятно тогда, чего вы ждете. Пусть Роман из Штутгарта учит немецких бургеров, пишет. Бюргеров, пишет Алексей Морозов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва, Подмосковье. Работаю в сфере торговли. Постоянно общаюсь. Как бы большая масса людей. Вакцинироваться буду, потому что болел, потому что сердечно-сосудистая недостаточность какая-то есть. Но сотрудники мои, которые более моложе, они как бы, наверное, на 80% не хотят вакцинироваться, но как бы боятся. Говорят, мы в легкой степени переболеем. Единственное, что вот возникает вопрос...
А, то есть, подождите, они уверены, что если переболеют, то болеть будут в легкой степени все?
Да, это возраст до 35+. Вопрос. Вот врачи, медики, мне кажется, по количеству вот этому проценту, там 160% не хочет вакцинироваться... Мне через неделю кажется, что сделать вакцину, наверное, ну, общедоступной.
Потому что у нас с вами появляется больше шансов, вы же понимаете.
Да, 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 я вот это хочу, потому что я в группе риска, мне за 50, я как бы хронически, у меня такие болезни, которые я точно буду тяжело болеть, наверное.
Вы полагаете, что до нас очередь дойдет буквально через неделю?
Ну, я очень-то надеюсь, верю, хочу.
Хорошо. Спасибо. Голосование продолжается. Вот вы ждете этой самой очереди? Вы готовы вакцинироваться? 7373948, телефон прямого эфира. И, собственно, для голосования номера 134-21-35, это когда вы говорите «да, готов», «да, жду». 134-21-36, «нет, не готов», «нет, не жду». «Не хочу», «не буду». 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да, я удивляюсь, сколько можно говорить нашим людям, их убеждать. Нужно просто в новостях показывать по телевидению, как прививаются медики и педагоги. И мне кажется, это будет более-менее стимулом для того, чтобы поверить, что это действительно нормально, что это нужно.
Я думаю, что послезавтра мы увидим подобного рода репортажи в большом количестве. Спасибо, я понял вас. Итак, надо показывать, как люди прививаются, и тогда другие потянутся за ними. говорит наш слушатель. Мы задали вопрос 134-21-35. Да, я жду вакцины, готов вакцинироваться, при первой возможности сделаю это. 134-21-36, я не планирую этого делать. Не хочу, боюсь, ну, как-то так. 134-21-36. Еще один звонок, и будем подводить итоги голосования. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Пока вы набираете, я еще посмотрю, что у нас пишут. Готов, только если не плацебо, пишет братишка Денчик. Ну, вроде как так и говорят. В спутнике нет живого вируса, пишет 305-й, поэтому не опасно, если кто-то в семье не привился. Это 305-й объясняет. А если что-то пойдет не так, что тогда останемся без медиков и учителей, пишет Лас Вегас. Ну, вы помните, что там сколько-то десятков тысяч уже, и вроде как мы не слышали, чтобы мы без них остались. 7373948. Последний звонок, слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Вечер добрый. Виктор, Москва. Жаль, нет третьего варианта. Я бы по необходимости вакцинировался. То есть у меня есть...
как это?
У меня есть друзья, которые, к сожалению или к счастью, переболели без последствий. И то есть я вижу, что, ну, как бы, и пока нет необходимости, пока гром не грянет, то мужик не перекрестит.
А когда гром грянет, подождите, ну, когда гром грянет, поздно вакцинироваться?
Вы знаете, вот у знакомой повреждено было 65% легких, сейчас ее уже с дня на день выписывают, у нее все восстановилось.
Не, ну, это же не от вакцины.
Нет, но я к тому, что если есть шанс, что вот так вот вылечит...
Нет, ну тогда уже будет поздно. Я вот к тому, что поздно будет говорить про вакцину. Я понял вас. Нет, у нас было только два варианта для голосования. Покажите мне чуть покрупнее результаты этого голосования, для того, чтобы я смог различить цифры. Вот теперь я все вижу. 34-68. 34% говорят, я готов, 68% не готовы. Доля тех, кто не готов, в общем, серьезно, последнее время не меняется, а вот доля тех, кто готов, увеличивается. Следим за этим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Федеральной налоговой службе назвали число самозанятых граждан России. Как сообщается, в таком статусе зарегистрировались 1 400 000 человек. На съезде лидеров «Опоры России» в Калининграде замначальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов объявил об этой цифре и сказал, что в среднем ежедневный прирост составляет примерно 5000 человек. По его словам, с начала эксперимента эти граждане, которые объявили о том, что они самозанятые, заплатили уже и налоги. Это более 4 600 000 000 рублей. Но важно понять, 1 400 000 самозанятых – это та цифра, на которую рассчитывали. Это та цифра, о которой можно говорить как об успехе эксперимента с понятием самозанятый. Доцент Департамента социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков с нами на связи. Денис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот этот 1 400 000, как оценить эту цифру? Это много или мало?
Ну, на мой взгляд, это очень большая цифра, очень значимая, потому что, по объективно говоря, у нас самозанятых в России, которые получают доходы только из этого источника, не так много, по сравнению особенно с другими странами. И вот мы их оцениваем где-то на уровне, ну, максимум 4-5 миллионов человек. И поэтому 1,4 миллиона – это, конечно, очень значимая цифра на этом фоне.
Скажите, в принципе, сколько может быть самозанятых в России, если пытаться обсуждать эту историю?
Ну, у нас в России, в принципе, самозанятость не очень широко распространена, и по сравнению со многими европейскими странами, и не только европейскими, у нас один из самых низких уровней самозанятости. Это показывают все наши исследования. И, возможно, виной этому в значительной степени является наше советское прошлое, где люди, как бы, были отгорожены от этой предпринимательской деятельности, и до сих пор многие предпочитают иметь гарантированный доход, даже работая на дядю, и не стремятся вот к такой самостоятельности. Поэтому, в принципе, конечно, для государства очень важно поощрять инициативу и предпринимательскую деятельность, самозанятость. Но вот, на мой взгляд, максимум это где-то на нынешнем уровне это где-то максимум 4-5 миллионов человек.
Но это же увеличение от нынешней цифры в 4 раза. Это не может стать проблемой?
Ну, мне кажется, нет. Я вижу по той динамике, которая есть, что самозанятые с большим энтузиазмом восприняли вот эту возможность легализации, потому что для многих из них это была большая проблема. Регистрировать ИП им было бессмысленно ввиду их небольшого объема деятельности. И мне кажется, что это большой успех, вот эта цифра. Другое дело, что вот по цифре собранных доходов, которая приведена, она довольно маленькая, на мой взгляд. Там приведена цифра 4 миллиарда и 600 миллионов. Это вот получается примерно по 3300 на одного самозанятого. Конечно, здесь есть еще, наверное, над чем работать.
Вот когда вы говорите, есть над чем работать, то есть 3300 полученных с каждого гражданина, как самозанятый, зарегистрировавшихся налогов, это немного?
Мне кажется, да. Ну как, 3300 рублей даже по той ставке, 4-6%, которая она есть, это означает, что в среднем каждый из этих людей зарегистрировал где-то вот доход 70 тысяч рублей. Но даже вот если брать на какой-нибудь там... По скромным оценкам, допустим, самозанятый получает 25-30 тысяч в месяц, это все равно лишь 2-3 месяца его работы.
Цифры надо проверять. Я понял, спасибо. Денис Стрибков, доцент департамента социологии Высшей школы экономики. Итак, цифра хорошая, цифра зарегистрировавшихся, а вот цифра полученных налогов какая-то небольшая. 7373948, телефон прямого эфира, нам нужны самозанятые. 7373948. Вот кто-нибудь, хотя бы один из этого 1 400 000 человек, если вы с нами сейчас, наберите номер 7373948. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы самозанятый.
Да, я самозанятый, и я вообще удивляюсь вашему эксперту. Он, во-первых, не знает, что начиная с марта самозанятые не платят налоги, им простили налог в связи с эпидемией коронавируса, поэтому, собственно, и заплачено так мало налогов. То есть вот эти 4-6% они не платят по факту в этом году, это раз. Во-вторых, в Москве, насколько я знаю, в массовом масштабе самозанятые – это никакие не предприниматели, а это их вынуждают фактически их работодатели – регистрироваться самозанятыми, ну, чтобы уменьшить налоги.
Вот. Вы-то, да, подождите. Давайте вы не будете рассказывать какие-то общие цифры. Вы самозанятый. Вы почему самозанятый?
Да. Потому что у меня потребовал работодатель, чтобы я стал
вот
самозанятым.
Так. Ну и как вам?
Да. Ну и как? А почему-то ваш эксперт не упомянул
о том, что я еще раз спрашиваю. Алло, вы слышите меня? Ну так и как вам?
Вот мне не нравится, потому что у меня не идет пенсионный стаж.
А почему у вас не идет пенсионный стаж?
А потому что у самозанятых не идет пенсионный стаж.
Самозанятым пенсии не положено. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Дозвонился человек, но это не человек, который хотел бы сам стать самозанятым. Он утверждает, что его заставили. 7373948. Нам нужны люди, которые решили стать самозанятыми. Почему-то. Объясните, почему и что из этого у вас получилось. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу вас, вы самозанятый.
Да, я самозанятый. Вы знаете, тут проблема это, самозанятых очень мало, потому что рекламировали сначала, что самозанятые могут получать деньги безналичные. Это огромный плюс. Но, как оказалось, работодатель платит 20% НДС. И поэтому вот такие маленькие цифры. Невыгодно, даже выгодно платить черным налом, а обналичивать...
Смотрите, опять же, вы самозанятый. Да. Алло. Так вот, вы объясните, вы-то пошли в самозанятого, вы уже разочаровались или что?
Разочаровался, я работал курьером во время пандемии в одной из пиццерий. Они потребовали, чтобы я был самозанятым.
Вот то есть вас тоже заставили. Тогда другая история. Смотрите, вот два из двух. И оба не те, кто захотел быть самозанятым и искал в этом какую-то выгоду. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. 3 декабря, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Сейчас в городе пробки в 5 баллов. Как предполагается, буквально в течение получаса они станут 6-бальными, а потом с 6 и до 8 нас ждут 2 часа 7-бальных пробок. Что касается тем для обсуждения, мы будем обсуждать список предложение Роскомнадзора об обязательной предустановке на смартфоне разных приложений, российских приложений. Список сегодня опубликован, именно его мы и будем обсуждать. Это первая тема. А вторая тема – это история с отсрочкой от армии звездам кей-поп музыки. Такую идею уже ввели, реализовали в Южной Корее. Сегодня появились новости, что, к примеру, народный артист Михаил Боярский в интервью радиостанции «Говорит Москва» предложил ввести запрет на призыв артистов в армию вообще. И это кажется логичным на уровне предложения. Но посмотрим, что думают по этому поводу аудитория, что говорят в Московском бюро по правам человека. Это через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения. В эти минуты Мария Захарова отмечает растущий интерес стран Евросоюза к вакцине «Спутник Ви». Это ТАСС в эти минуты передает, цитируя Марию Захарову. А на ленте агентства РИА Новости сейчас сообщение о мощном взрыве на складе в пригороде Бристоля в Англии. 3 человека там пострадали. И вот только что парламент Молдавии одобрил сокращение полномочий избранного президента страны Санду. Об этом объявил вице-спикер парламента. Первая тема для обсуждения в этой получасовке – это список предустановленных приложений. Роскомнадзор разработал такой список, он предложил предустанавливать на смартфоны, в заголовках новостей это почему-то выделяют, приложение Первого телеканала. Вообще, список ведомства составило большой. Это сервисы аудиовизуальные, которые рассчитаны на аудиторию более 100 тысяч человек в сутки. Там не только Первый канал, как вы понимаете. Там разные онлайн-кинотеатры, там Матч ТВ, там НТВ+, там каналы сотовых операторов. Полный список на сайте Роскомнадзора. Они могут претендовать на такую предустановку, но, насколько я понимаю, перед продажей в России смартфонов и телевизоров Smart TV. Но это не значит, что все из этого списка в телевизорах будут. Но как тогда этот список будет составляться? Член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Масук к нам присоединяется. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, это ведь не значит, что все эти приложения в каждом продающемся у нас смартфоне должны будут быть установлены?
Ну, вообще, по требованиям законодательства, что из списка приложений выбирает сам производитель смартфона, то есть если это там или там телевизор, или устройство. А главное, чтобы он был, ну, выбрал какое-то несколько приложений, и они были российскими. Вот в этом задача.
Утверждение этого списка, оно означает, что теперь уже более-менее понятно, как вводить это новое правило.
Ну, да. Ну, список, он не догма, да, он будет пополняться либо удаляться, да, там, ну, скорее пополняться, вот. Но здесь уже будут вступать в силу, там, маркетинговые стратегии тех или иных производителей. Ну, кто-то, там, кому-то нравится такой-то контент, какой кому-то другой. Но приложения и сами сервисы должны быть российскими.
Вопрос. Государство каким-то образом регулирует взаимоотношения между производителями, скажем, смартфонов или телевизоров, и теми, кто попал в этот список? Короче, кто за что платит?
Специально было обговорено, что нет, не регулирует. Это абсолютно рыночные отношения производителей как контента или приложения и производителя оборудования.
То есть производитель обязан кого-то из этого списка выбрать, а сколько и кто кому будет платить, это никого не волнует?
Ну, да, это рыночное, как у нас говорят, взаимодействие хозяйствующих субъектов.
Это ведь не секрет, что и сейчас на продающихся телефонах и телевизорах есть предустановленное приложение. Что изменится в 2021 году, когда заработает вот новый закон?
Изменится то, что сейчас производитель смартфона или телевизора в основном выбирают среди мировых там лидеров, там каких-то ютубов и там гуглов и прочих структур. А с 2021 года он обязан будет предложить пользователю российские аналогичные сервисы. Но не убирая, между прочим, не убирая зарубежные. Поэтому у пользователя останется выбор по использованию того, той или иной платформы или приложения.
Поэтому... Когда вы говорите «не убирая», не предусмотрено каких-то вариантов, при котором придется убирать?
Ну, если данный производитель либо данная платформа будет совсем не удовлетворять каким-то требованиям российского законодательства, ну тогда, наверное, придется и убирать.
Ну, это уже про другое законодательство, я понял. Димитриус просто пишет, что в советское время при покупке дефицитной книги в нагрузку давали много других книг. Их тоже надо было покупать. Он говорит, вот это похожая ситуация, спрашивает?
Забавная, да, но не похожая. Потому что, во-первых, мы говорим про бесплатные приложения. Никто никого не покупает. Браузеры всякие, они достаточно бесплатные. Там есть разные формы монетизации, но для пользователя они бесплатные. И второй момент, не удаляются какие-то контенты. Это выбор за пользователем, чем пользоваться, какой для него удобнее. И третий момент, это то, что приложения данные, они абсолютно самодостаточные и конкурентоспособные. Мы не говорим про худший контент или худший там браузер, худший мейл-сервис и так далее. Они абсолютно самодостаточные и конкурируют между собой на мировом уровне. Здесь нету какой-то ущербности или навязывания ущербных продуктов.
Но про принципиальность потребителя тут сразу несколько человек задали один и тот же вопрос. Есть предустановленное приложение, которое можно удалить, а есть предустановленное приложение, которое удалить невозможно. Это как-то законом оговорено?
Данные приложения, которые будут предустанавливаться, они будут входить в заводские настройки. То есть их удалить-то можно, но если пользователь будет возвращаться к заводским настройкам, то эти приложения будут снова восстанавливаться.
Ну и последний вопрос. Наш слушатель 530 спрашивает, так, а в итоге сроки изменили, и это будет чуть позже. Производители же жаловались, что им как минимум полгода надо, и с 1 января не смогут.
Кажется, должны изменить, насколько я помню. Прислушались к мнению производителей и должны перенести это.
Да, и это будет не в январе, а в 2021 году. Спасибо. Илья Масух был с нами на прямой связи. Он член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России. 7373948, телефон прямого эфира. Предустановленное приложение, это часто удобно. Ну, его не надо искать, хотя, в общем, искать это такое секундное дело. Ну, при желании. Я, как человек, который переустанавливал смарт-телевизор за последнее время раза 4, я вам точно скажу, откат к заводским настройкам, это вообще прям реально секунды. И ты возвращаешь все, что у тебя было до отката к заводским настройкам, хотя многое из того, что у тебя было, в заводские предустановленные в список не входит. 7373948, телефон прямого эфира. Да, если они самодостаточны и конкурентоспособны, может, пользователь их сам установлен в Play Store. И пользователи продвинутые так и сделают, Димитриус. Но речь идет о том, что есть широкий спектр пользователей. И вот для большинства из них предустановленное приложение – это своего рода подарок. И хорошо, когда это подарок, содержащий приложение отечественного производства. 7373948, телефон прямого эфира. Да почему же рука рынка? Нет, это не рука рынка, это Роскомнадзор. Есть список, который он разрабатывает. И тут важно еще, обратите внимание, там есть Первый канал, но я вот не увидел в этом списке. Вот Матч ТВ упоминают, НТВ Плюс упоминают. Но вот что-то нету России один в этом списке. Возможно, ВГТРК просто не захотела этого делать. Вот и все. Это чья рука? 7373948, телефон прямого эфира. Мне интересно узнать, просто среди наших слушателей есть люди, которые вот так вот принципиально предустановленное приложение убирают. Это не подарок, а реклама, тоже подход. Может быть и так. 484-й, 7373948, этот номер набирайте. Мне интересно узнать, вот вы покупаете телефон, вы покупаете телевизор, там есть предустановленное приложение и без списка Роскомнадзора. И что вы с ними делаете? Или они вот так и висят у вас среди списка? Вы просто не пользуетесь. Да, принуждение к счастью. Нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира. И это, напомню, что у нас довольно распространенная история на рынке, когда люди очень неохотно покупают незаполненные устройства. Это, в общем, не секрет. 45-й принципиально удаляет мусор, который удается удалить. Но... Вот это принципиальный подход. Меня интересуют люди, скажем, более широкого круга. А вот я не представляю себе ситуацию, при которой я беру нечто, покупаю, открываю, вижу там предустановленное приложение и принципиально начинаю искать способ его удаления. Но висит и висит. Нет проблем. А вот 484-й тоже у нас принципиальный, предустановленный, пытается блокировать, но не всегда удачно. А Алексей 403-й, у него рут права. Так секунду. Алексей, вы же понимаете, что вы один? Вот вы, ну, то есть, ладно, не один, ладно, двое. Вот еще 859-й. Мы же понимаем, что большая часть аудитории никогда не пользуется рут-правами. 7373948, телефон. Надо обязательно пометить вот этот телефон. Он сейчас звонил третий раз, чтобы четвертого раза не было. 7373948. Вот Олегу не нужен платный дождь. Поэтому все программы должны быть удаляемыми. Вы что-то такое купили, где обязательный платный дождь? Не все, видимо, предустановленное. Роман пишет, ну, не, прекрасно, у вас, много таких, ладно, трое, может быть, даже 3000. Но вы же понимаете, что у большинства рут прав нет, они не хотят. Вот Рыжий не понимает таких людей. 7373-94, я тоже, честно говоря, не понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, я считаю, что если приложение не нужно для данного человека, то его, в принципе, можно от него избавиться, потому что все эти приложения дополнительные, они просто порой даже не используются на полные 100%.
Не, ну вот давайте, вы купили телефон, вы прям реально вот садитесь и тратите время на то, чтобы удалять из принципа то, что вам не понадобится?
Ну, если они не нужны, в принципе, ну для чего они, в общем-то? Они перегружают память и...
Так вы же ими не пользуетесь.
Балластом находятся.
Понял, спасибо. 430, какие у нас, оказывается, продвинутые слушатели, удаляет ненужное приложение, среди которых есть и предустановленный 431-й, и пишет, это занимает очень мало времени, но этим надо заняться. Димитриус пишет, помните обязательную установку ГЛОНАСС в автомобиле? Приложение в телефоне после этого уже просто детский лепет с его точки зрения. Дмитрий говорит, ну тогда пусть добавляют больше памяти в телефон бесплатно, например, как в подарок. Вы никогда не задумывались, что это ведь не только у нас? Вспомните Apple. Кто-то из наших слушателей уже вспомнил. Там уже тоже многие приложения есть. Но, правда, Папа Шу пишет, в айфоне приложение удалить 3 секунды. 7373948. Расскажите, что вы делаете с новым телефоном или телевизором в этом смысле? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Я пытаюсь удалить предустановленное приложение, но, к сожалению, не всегда это получается, и вообще был бы подарок, конечно, нашим российским россиянам от Роскомнадзора, если бы там не ставили всяких английских, западных мессенджеров, которых у нас в принципе нету, а их удалить нельзя.
Вот это вот какие это английские мессенджеры вы не можете удалить? Ну-ка расскажите, мне интересно.
Ну, я сейчас не помню, но там какие-то... Вот помню, был у меня этот самый iPad, помню, вот я с ним замучился. Какие-то эти самые письма, посылалки.
Ну, я не помню. Какие-то неправильные, понятно. Но с другой стороны, ну давайте нам будут продавать пустые телефоны. Нет, нам это тоже не нравится. Нам, знаете ли, как-то надо, чтобы и не пустой, и чтобы то, что лично я хочу. А нас же много. Об этом не надо забывать. Вот Роман из Штутгарта пишет, YouTube же есть в каждом телевизоре, и ничего. Приложение короны должно быть обязательное. Это же надолго. Все, что можно было ненужного, я из планшета удалил. Но некоторые программы, к сожалению, удалить невозможно, пишет 201-й. Ну вот, собственно, это некий консенсус между вами и производителями. Что-то вы можете удалить, а что-то нет. Вам не жалко времени на удаление, но они так и будут автоматически обновляться. Трафик, Станислав пишет. Я еще раз говорю, то есть вот люди, которые этого не делают, им не жалко. Им жалко времени даже на это. Потому что то, что вы уже так легко описываете, я сделаю то, они даже не знают, как это делать, и изучать этот процесс они не хотят. Мы же знаем, как тяжело у нас в России изучают, и не только в России, кстати, руководство по эксплуатации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Витя Цой пишет, пока вы читали сообщение, я уже все ненужное удалил. То есть, либо Витя прямо сейчас купил телефон или телевизор, либо до этого он не удалял, то есть его это не парило. Это тоже важная деталь. Ладно, следующая тема. В Южной Корее дали отсрочку от армии звездам кей-поп-музыки. Под послабление попадают не только те, кто в кей-поп потому что, ну, Южная Корея, кей-поп, там особенно продвинутые сейчас исполнители пошли, причем молодые. Но нет, это не только для них. Под послабление попадают другие лица, которые, цитата, «преуспели в поп-культуре и искусстве». И это в очередной раз возвращает нас к разговору о том, вот это вот, да, мы понимаем, что это обязанность. Причем почетная обязанность каждого гражданина – идти в армию. Боярский сегодня, народный артист России, предложил ввести запрет на призыв в армию артистов. Он говорит, что это мешает творческому развитию. И, в общем, нас опять это возвращает к разговору о том, что такое творческое развитие, и не только, кстати, творческое развитие. Даже один год, и это многие говорят, ну, то есть это сложная проблема для человека, который очень быстро развивается. Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте России. Александр Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Снова возвращаемся к этой истории, теперь на южнокорейском примере. Отсрочка от армии за особые заслуги. Справедливо ли это?
Ну, вы знаете, в России несколько лет назад был опыт, когда Министерство культуры по согласованию с Министерством обороны освобождало от службы армии студентов консерватории, струнников и тех, кто обучается в балетных училищах, мотивируя тем, что нагрузка в армии может как-то сказаться на здоровье и потом негативно сказаться уже на профессиональном развитии. Но в целом я хочу посмотреть на проблему с другой стороны. Вот взять, например, опыт Израиля. Там обязательно военная служба для всех, для парней и девушек. Могут быть там освобождение по состоянию здоровья или для ортодоксов, верующих, может быть альтернативная служба. А так это приветствуется и дает потом преимущества и социальные льготы, и, естественно, и в человеческом развитии. Поэтому нам нужно смотреть, почему россияне, родители, молодежь боится идти в армию. То есть, прежде всего, это вопросы дедовщины, это вопросы обустройства быта, это несоблюдение каких-то этических, правовых норм. Поэтому прежде всего нужно добиваться того, чтобы служба в нашей армии, во-первых, так сказать, армия была профессиональной, а во-вторых, если человек едет на сборы или на службу в армии, чтобы это не сопровождалось грубыми нарушениями его прав. Тогда не будет возникать таких проблем, и мы не будем думать, почему освободить артистов, а какой-нибудь известный врач выступит и скажет, а наши будущие врачи, специалисты, тоже люди тонкой, так сказать,
Александр
душевной
организации. Один известный артист уже... Александр Семенович, один известный артист уже выступил. Зовут его Михаил Семенович Боярский. Да. И сегодня он говорил, как кажется, почти бесспорную вещь у нас в эфире.
Да. Он говорит, ну, специалист... По-моему, он сам проходил службу в армии. Можно вспомнить Никиту Михалкова, который чуть ли не сам напрашивался, чтобы его отправили куда-нибудь, так сказать, в отдаленный регион Советского Союза служить, и проходил на Дальнем Востоке во флоте службу. Можно вспомнить и Иосифа Кобзона, который тоже служил, но там проявил себя как вокалист.
Ну вот смотрите, я-то хочу вам процитировать, что сказал Боярский сейчас, уже с собственным жизненным опытом. Он говорит, специалист должен начинать работать, чем раньше, тем лучше. Неужели вы будете с этим спорить?
Ну, специалист прежде всего должен научиться, должен выработать определенные навыки. Поэтому вот для некоторых, я считаю, актеров, которые впоследствии будут сниматься в сериалах о войне, служба в армии будет тоже хорошим опытом. Поэтому я сторонник того, чтобы не устраивать каких-то особых освобождений и льготные категории, а прежде всего добиваться создания хороших условий для службы в нашей армии.
Спасибо. Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека и член Совета по правам человека при президенте России. Роман Иванович думает, что он спорит, но мне кажется, что он льет воду на ту же мельницу. Он пишет, а вот Элвису Пресли это не помешало творческой карьере. Вы это так подаете, как это исключение. То есть всем помешало, а ему не помешало. Видите, какая штука? Они же присягают и служат мельпомене. Это вам не хухры-мухры, пишет Смит, 520-й. Я как раз предлагаю чуть шире. Димитриус, но ведь все спортсмены в Советском Союзе, сейчас в России, имеют преимущество в отношении армии. И это ведь тоже надо учитывать, когда мы говорим. Вот 226-й говорит, а кто будет защищать нашу родину? Мол, пусть там развиваются. Но, то есть вы полагаете, что человек готовится к защите родины, к примеру, в ансамбле Александрова? Это ведь, ну, это же реальность, или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу вас.
Алло, добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Станислав, зовут... Раньше же были, по-моему, на старое советское время, были же подразделения военные, тоже
таковые
оркестры, еще какие-то. Так же и здесь, может быть, сделать для них отдельно, как таковое.
Нет, ну и вот смотрите, как... а зачем тогда, вот я бы еще понимал, когда мы как 226-й говорим, а кто будет родину защищать в случае чего? Но если мы говорим, что человек все равно занимается своей профессией, тогда зачем это?
Нет. Там, не, по крайней мере, он будет идти, как сказать, курс молодого бойца, он все равно должен пройти. И как таково он должен все равно эти азы познать и должен их пройти.
Нет, ну подождите, того, но курс молодого бойца же целого года не требует?
Требует. Для кого-то требует и 2 лет мало. Для кого-то.
Ну, а то есть, вот будет. Видите, чувствуете, что мы про разные вещи говорим. Хорошо, я понял, спасибо. Действительно, то есть, с одной стороны, мы говорим, пусть он идет и тогда там занимается своей профессией, но курс молодого бойца пройдет. Я говорю, ну, курс молодого бойца, это же не все. Вы же сказали, пусть он там основной профессией. Не, это можно 2 года делать. Чувствуете, да? Что-то тут как-то не очень. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире? Да-да.
Добрый день. Я думаю, что саму армию надо немножко по-другому построить, но служить надо всем мужчинам не из-за того, что они мужчины, а из-за того, что они мужчины, когда защищают, знают, кого защищают. А курс молодого бойца надо проходить в более интенсивном порядке. Вот и все.
Не понял. То есть, еще раз, если человек все равно в армии занимается своей основной профессией, а не военной специальностью, ему надо отдельно на курс молодого бойца или что?
Я думаю, что курс молодого бойца должен относиться ко всем. И тот курс молодого бойца, который проходит у нас до сих пор, там, 10 патронов на месяц обучения, 2 раза на стрельбищах, я думаю, что это неправильно.
Если ну, так тогда, может быть, месяца, слушайте, ну, если это все равно, тогда дальше, если это все равно неправильно, может, тогда хотя бы и отменить?
Смысл отменять?
Тогда ну, это же неправильно.
Давайте будем кормить чужую армию.
Понял, нет, спасибо. Спасибо. Тут спрашивают, что Киркорова в армию призывают. Нет, во-первых, Киркорову больше, чем 27 лет, если кто забыл правила в Российской Федерации. Ему больше 50, чтобы вы помнили. А нет, в Южной Корее дали отсрочку от армии звездам кей-поп-музыки, и не только им, тем, кто преуспевает в поп-культуре и искусстве. Там, в Южной Корее, дают отсрочку или не призывают в армию до вот сегодняшнего дня только очень выдающихся людей. А теперь существенно расширили этот список. В этой связи Боярского спросили, и он предложил ввести для артистов запрет на призыв в армию, потому что, говорит, это мешает творческому развитию. Виталий из Филей пишет, война же теперь более технологичная, и потребность в живой силе год от года уменьшается. Дэнни говорит, курс молодого бойца сейчас проходит за 2 недели, учебка 2 месяца, могли бы и отслужить. Так чувствуете, 2 недели или год? С точки зрения человеческой жизни. Прямо сейчас новости.